Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях отец Владимир Флавьянов, клирик храма святителя Николая Чудотворца в городе Новоселье.
На Высокольнике,
Великолукской епархии. Дорогой наш отец Владимир, я вас прошу, пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Бог молитвами святителя Николая Чудотворца да благословит всех нас.
Дорогие наши телезрители, в сегодняшней передаче мы будем обсуждать, вот тоже хорошее слово «обсуждать», мы будем говорить на тему осуждения и рассуждения. Осуждение как грех и рассуждение как возможная благодать. В общем, на эту тему будем говорить с вами, и вы можете звонить нам в студию в городе Санкт-Петербурге. Код города 812, телефон 677-62-44. Звоните, пожалуйста, мы будем очень рады вашим звонкам. Дорогой отец Владимир, осуждение и рассуждение, вот будем сейчас рассуждать и обсуждать осуждение. На ваш взгляд, в чем же вообще проблема? Мы, наверное, каждую неделю перед причастием, каясь, наверняка большинство людей каятся в грехе осуждения. Нежитой грех. Почему осуждение так вошло в нашу, может быть, даже природу?
Это и есть, наверное, отдельно, так сказать, наша природа, человеческая наша природа. То есть нам дана власть рассуждать между добром и злом. То есть, в принципе, суд – это как меч, да, это как граница между светом и тьмой. Конечно, не четкая эта граница, она там полусумрак, полусвет, непонятно какой-то. Поэтому вот мы должны уметь проводить вот эту границу в этих вот сумерках, чтобы все-таки отделить свет от тьмы. Поэтому это свойство нам дано. Рассуждать, но очень часто мы переступаем эту границу, точно так же, как, например, дерзость и дерзновение, как вот нравственность и нравится, да, то есть мы проскакиваем эту границу, а она все-таки существует, поэтому попробуем порассуждать.
Так все-таки, почему осуждение для нас такой неизбывный грех?
Потому что мы легко поддаемся на мнение. У каждого человека есть свое мнение, своя правда, свой набор представлений об этой правде, в том числе о Боге, о людях, как они должны поступать, какая должна быть семья, какие должны быть дети. И из этой призмы моего представления возникают некоторые образы, которые есть внутри каждого человека. Да? То есть я представляю, как оно должно быть. Но чаще всего картинка, которая у меня заложена в голове, она не совпадает с реальностью. И поэтому у меня возникает первый такой как бы момент разочарования. Как же так? Меня же учили идеалам каким-то, да, мне их преподавали, там, начиная с семьи, с детского садика, школы, института и так далее, и так далее. У нас огромное количество этих образов и картинок. Но в реальной жизни они редко очень совпадают, и поэтому в первую очередь возникает сперва разочарование. Да, а разочарование от очарования. То есть я был очарован когда-то вот этими сказками, что добро сильнее зла, например, да.
Разве не так?
Это так. Но возникает разочарование. Вот оно зло, и почему-то оно побеждает. И начинаются некие поиски. Да? Человек начинает искать, а как же так? Везде так или только со мной? Или это может быть действительно в обман, может быть, это на самом деле не так? Человек начинает в поиске искать. И хорошо, если он находит Бога. А если он находит не Бога, а дьявола, змея, то он начинает соблазняться уже его речами, и, соответственно, у него возникает вместо рассуждения, возникает осуждение. Поэтому это, естественно, наша природа, на которой играет темная сила, и очень часто как раз мы и впадаем в осуждение, забывая о рассуждении.
У нас постоянно везде муссируется, начиная от всяких ток-шоу, заканчивая метро, трамваем, автобусом, везде идет разговор о том, что вот сам не такой, подвинься, такая, не такая. По телевизору нам все время говорят о том, что вот как это плохо, вот как это вот хорошо и так далее. То есть для того, чтобы вообще хотя бы каким-то образом справиться с грехом осуждения, что нам нужно делать? Может быть, отказаться полностью от воздействия этого мира? Выключить телевизор, не читать газет, не смотреть, то есть надеть наушники и слушать, там, не знаю, там, аудиокниги, и не общаться никак с людьми. Вот как справиться с грехом осуждения?
Ну, для начала, наверное, все-таки опять же вернемся к природе. Мы приучены еще со школьной скамьи к оценкам. Очень часто эти оценки были завышены. То есть нам должны были поставить 2, но поставили 3, например, да, чтобы учительница лишний раз там не сидеть с этим двоечником, а поставлю я ему 3. Мы приучены к оценкам. И мы эти оценки постоянно оцениваем. Слова, одежду, реплики, саму жизнь – это постоянный процесс. Поэтому отказаться от него, ну, в принципе, возможно, но это очень многолетний труд, чтобы отказаться от этой системы, оценивать этот мир и прекратить весь этот поток. Потому что на самом деле мир, он по-другому выглядит. И другой человек, он другой. Он действительно другой. Поэтому моя оценка, она неправильная. Но, еще раз говорю, уходят годы, пока я эту систему попытаюсь сломать внутри себя. Нас приучили к ней. Во-вторых, надо понять и очень простую вещь. Если во мне есть любовь, то на самом деле, ну, не так важна моя оценка. Важна именно моя любовь. То есть я делаю выбор. Либо я пытаюсь доказать свое право на свое личное мнение, либо все-таки я оказываю любовь и милосердие человеку.
Каждый раз, когда я слышу фразу «есть во мне любовь», то я понимаю, что если во мне есть любовь, то тогда все замечательно, все хорошо, тогда все, мы победили. Но ведь часто мы говорим о том, что любовь во мне есть с такой позиции. Да, я-то люблю, а вот меня-то кто любит?
Ну, да.
Я-то вот знаю, а кто знает, то столько, сколько я. Ну и так далее.
Это опять получается осуждение.
Вот, понимаете, да. Так вот в чем дело. Для того, чтобы вот появилась эта любовь, ведь, ну, опять-таки, если я люблю себя, то все по-прежнему. Это же мыло, этот же камень, все то же самое. Но если каким образом я могу воспитать в себе эту любовь, то есть мы опять придем к тому, что надо обращаться к Господу. Да. И понятно, что вот, ну, опять-таки, для того, чтобы обратиться к Господу, ведь здесь что? Здесь труд или только благодать, когда вот Господь меня призывает, вот ты пришел, я тебя вот все, вот ты сразу почувствуешь мою любовь, и все. И тогда...
Тут совместно, тут не все так просто. Действительно, очень тяжелый этот грех. Ведь на самом деле самая простая святость – это просто отказаться от осуждения. Да? И ты автоматически попадаешь как раз в разряд праведников и мудрецов. Очень простой путь.
Рецепт простой.
Да. Очень простой, да. Но практически, оказывается, он невозможен, ну, мало для кого. Да? То есть очень мало таких людей, которые действительно понимают вот эту границу между осуждением и рассуждением. И вот придерживаться вот как раз именно рассуждения. Мы действительно очень легко склоняемся к осуждению. Мне кажется, здесь еще раз вот подчеркну вот этот критерий любви, но попробую через картинку показать. Допустим, какой-то человек меня осуждает или я его осуждаю. Ну, не так уж и суть. В этот момент я могу за него помолиться. В этот момент я готов душу свою отдать за него. Вот умереть за него. Я вот готов свое место в раю уступить, а за него в ад пойти.
Вот вы знаете, я готов сейчас с вами даже спорить, но я думаю, что нам сейчас в нашу беседу ворвется звонок, и мы там, может быть, узнаем новый аспект нашей беседы. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер, Евгений Белгород.
Здравствуйте, Евгений.
как сказал Марк Твен, нам нравится, когда человек высказывает свое мнение, но только тогда, когда оно совпадает с нашим. Ну, это да. Во-первых. А вообще-то слово «осуждение» подразумевает собой слово «суд». И вот как я вот думаю, осуждение будет только тогда иметь силу, когда это высказывает человек, имеющий какую-то власть. Если человек просто ничего не имеет, а просто говорит и мелит, кажется, чепуху, он просто болтает. Осуждение только может быть тогда, когда это связано с властью. То есть человек может применить эти слова, посадить человека, что-то ему сделать плохое. А если он просто говорит, это просто болтовня.
Получается, да. Даже не осуждение, а клевета уже, даже не другой аспект получается.
Ну да, это, кстати, тоже, вот Евгений, конечно, очень интересный аспект подметил именно, когда мы понимаем, что осуждение – власть придержащая, то есть это здесь понятно. То есть, знаете, как есть в такой арго людей, которые служат закону, они говорят «осужденный».
Да.
Вот мы часто бываем на съемках в колониях, где есть храмы, и там нам приходится, конечно, общаться с людьми, которые осуждены законом за определенное преступление. И среди, когда вот смотришь на этих людей, то у них вот видно, что вина их, она вот, ну, что называется, написана на них. Но при этом, при всем, они не, как бы сказать, не согласны с тем, что они улыбаются, они там живут обычной своей жизнью, но при этом вот у них есть это самое осуждение. То есть они обществом осуждены за тот или иной грех. Да. Вот Евгений опять-таки правильно подметил, что это происходит от слова «суд». В Священном Писании мы постоянно знаем и суд праведный, и судья праведный. Мы знаем о том, что опять-таки суд, там, Синедрион, там, мы знаем, очень много в Священном Писании говорится об этом. Но нет ли вот в том, что мы в своей жизни в обыкновенной, что называется, осуждаем, может быть, мы действительно дерзко берем на себя функции судьи?
Мы берем эту функцию, разумеется, мы присваиваем себе власть, как это в свое время сделал Раскольников. Тварь ли я, дрожащая или право имею? Поэтому мы очень часто переступаем вот эту границу своей власти, да, то есть вот где-то она, граница-то должна заканчиваться, и начинается власть уже другого человека. И поэтому, конечно, очень часто мы превышаем меру пресечения, но я имею в виду не у власть имущих, а вот, ну, вот у нас, обычных людей. И, конечно, вот я сам тоже несу вот это послушание в СИЗО, и я вижу и понимаю вот эти вот взгляды. Мы, получается, по разные стороны границы вдруг оказались, хотя они точно такие же люди, как и мы не лучше их, они не хуже нас, они точно так же имеют право на счастье и на свою жизнь, но, получается, мы их этого лишаем, да, то есть мы другие, но мы-то ведь не другие, мы ведь тоже находимся на скамье подсудимых, мы все время об этом забываем. И каждый раз, когда мы приходим на покаяние, мне предоставляется последнее слово. Я осужденный по грехам своим. И я не зря слышу на каждой литургии и доброго ответа на страшном судище Христове просим. То есть мы, получается, не просим. Мы каждый раз, получается, пытаемся оправдаться. Ну, получается, как те же осужденные себя ведут, так же и мы себя ведем. Только вот они попались, а мы еще нет. Поэтому и хотел тоже вот этот акцент сделать, что они не хуже нас, а мы не лучше их. И каждому священнику, ну вот, лучше было бы побывать вот за стенками тюрьмы, посмотреть в лица этих людей, попробовать с ними прожить какой-то период жизни и понять на самом деле вот эти простые вещи. Мы одинаковые, мы все дети Бога.
Ну, здесь мы можем вспомнить еще несколько случаев Священного Писания, моментов, когда, ну, например, вспомним скрижали заповедей, вспомним Золотого Тельца.
Да.
И вспомним, конечно, вот то осуждение, которое получил целый народ за вот свое грехопадение.
Да.
То есть они не сумели войти в землю обетованную. И никто из тех, кто вышел из Египта, никто не дошел до этой земли. Все должны были умереть в пустыне.
Два человека дошли, да.
Да. Но неужели есть те грехи, которые опять-таки так сильно осуждены, что нам невозможно их исправить никаким образом?
Но это зависит от меня, от моего выбора. Если я выбираю именно грех, и я живу в нем, укореняюсь в нем, он начинает мной управлять. То есть уже даже я не владею им, он мной владеет. Тогда действительно получается, одна сплошная деградация. Человек не может без Бога победить этот грех. Но для этого, опять же, нужно сотрудничество. То есть сам по себе Бог может, конечно, взять и истребить. И, собственно говоря, так и получается на каждой нашей исповеди. Мы приходим, Господь истребляет, никакого труда мы не приносим, и так вот живем до следующей исповеди. А ведь покаяние начинается именно после причастия, когда я вкушаю тело и кровь Христову и понимаю, что вот она плата. Бесконечно добрый Бог заплатил за меня. Я должен был быть распятым. Каждый из нас справедливо получил бы свое наказание в аду. Каждый из нас. И мы бы все бы туда и ушли бы. Это было бы справедливо. Но Господь включает именно любовь. Вот Он за нас, грешных, Он нас не осудил тогда, когда пришел 2000 лет назад. Он ради нас распялся, но предупредил, второй раз уже будет не так. То есть, когда мы укореняемся во грехе, мы перестаем вообще понимать что-либо. И грех мною управляет.
Я читал многие мнения по поводу того, как можно избавиться от грехоосуждения. И в том числе, конечно, с тем, чтобы просто изменить позицию. Мы, каждый из родителей, знает, когда ребенок шалит, мы говорим: «Ах, ты такой-сякой! Ах, ты там противный там хулиган!» Или еще что-нибудь.
Ну, это неправильно.
И мы в этот момент... Да, что мы делаем? То мы воспитываем, во-первых, себе осуждение, а во-вторых, конечно, в ребенке осуждение. И эта проблема реально сложная. Вот о том, как себя вести с детьми в данном случае, я спрошу вас сразу после телефонного звонка.
Хорошо.
Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Здравствуйте, Игорь из Москвы, у меня такое рассуждение. Когда я говорю об одной своей бабушке, что она навязывает свое мнение абсолютно обо всем агрессивно, я ее осуждаю или нет? Здравствуйте.
Здравствуйте. Хороший вопрос.
Конечно, любая форма навязывания – это уже отсутствие любви. Получается, уже с агрессией ко мне приступают. Но, с другой стороны, вы не имеете права также в ответ отвечать. То есть, если, например, какая-то собака лает, мы же не становимся на четвереньки, не лаем вместе с ней. Поэтому, конечно, вы должны по любви отнестись к вашей бабушке, понимая, что она воспитана была в другом обществе, она получила свое воспитание, она пытается вам показать, где добро, где зло. Может быть, где-то она ошибается, а может быть, она и права. В любом случае, мы должны проявлять любовь, милосердие, понимание и не подливать масло в огонь. То есть аккуратненько со старыми нашими бабушками и дедушками разговариваем, понимая, что на самом деле они многое хорошее сделали. Конечно, были грехи, но они сделали очень многое, и мы живем в том мире, который они сделали. Поэтому бесполезно осуждать в данном случае. Просто бесполезно.
Вопрос, опять-таки, по поводу детей.
Да.
Ах, ты такой-сякой. Если так относиться к ребенку, то, опять-таки, повторюсь,
да,
что мы воспитываем в нем и в себе, воспитываем осуждение, и более того,
это правда,
ребенок
да.
будет и дальше продолжать это, и грех осуждения так никогда из нашей природы так и никогда не уйдет. Что мне в этом случае делать? Может быть, как-то переменить позицию, что сделать в этом случае?
Ну, педагогика очень просто говорит. То есть для того, чтобы пробудить совесть, надо показать, как мы страдаем от его неправильного поведения, показать, какие могут быть последствия, но, опять же, аккуратно, в зависимости от психики, то есть не обязательно все-все-все разрисовывать, да, то есть не обязательно его доводить до ужасов каких-то, да, вот, но показывать последствия греха и показывать, какое может быть наказание возможно. То есть, допустим, не сразу применять ремень, а, допустим, есть такой педагогический эффект, а выпороть куклу, например, да, или, например...
Ужас какой.
Да, то есть ребенок, если любит куклу, например, да, он уже задумается, ой, жалко же, так вот смотри, кукла ничего не сделала, да, мы ее наказываем, а ты-то ведь сделал. И наказывать, например, не самого ребенка, а наказывать, например, ну, тот орган, который был виновен. То есть вот ручки, ручки мы наказываем. Нет, тебя любим, ручки наказываем.
Ужасно. Какие-то ужасно. Ужасные вещи вы говорите. Это я буду думать о том, что мои ручки виноваты.
Не делай то, что тебе не надо делать. Угу. То есть задумайся, управляй своим.
Я в этом случае еще про один такой... грех вспоминаю в этом случае. Древо познания добра и зла, и, соответственно, заповедь «не ешьте от этого древа». Ну и потом, когда все вот, когда случилось, вот, вот оно наказание. Можно было его избежать, этого наказания? То есть мог человек, Адам и Ева, могли этого избежать?
Конечно, им был предоставлен выбор, и они могли им воспользоваться, то есть не вкушать, помня о заповеди.
То есть у нас выбор этот в жизни ведь тоже есть.
Да.
У нас постоянно этот
каждую
выбор
секунду,
есть.
Да.
И в этом случае, когда мы приходим к священнику и говорим, я значит, грешен в осуждении. Вот должны ли, вот должен ли священник в этом случае разбираться, в каком осуждении он виноват? Может быть, просто человек в привычке своей называет грех осуждением, а на самом деле это было не осуждение, а рассуждение. Вот здесь священник должен обращать внимание на то, что человек из раза в раз кается в грехе осуждения. Это не тревожный симптом. Это, на это нужно обращать как-то особое внимание?
Конечно. Если грех повторяется, да, конечно, священник должен уврачевать этот грех. Он не должен повторяться. Надо помочь прихожанину изжить этот самый грех. И, конечно, он должен помочь, соответственно, теми способами, которыми доступно. Да? То есть для кого-то это будет дополнительная молитва за того человека, которого я осуждаю, если мы говорим про общение, да, между людьми. Может быть, какую-то милостыню надо ему сотворить, да, этому человеку. А может быть, просто надо разобраться в самой ситуации. Может быть, там и не было никакого осуждения. Может, были просто обиды. И разобравшись, да, быть тем самым судьей, встретиться сразу с тремя людьми, да, и разобраться, кто прав, кто не прав, а может быть, вы оба не правы, и тогда вообще не стоит вот это всего.
А может тем быть, более, вы... что ведь, на самом деле, насколько я понимаю, самый распространенный грех осуждения – это супружеский.
Чаще всего.
Чаще всего.
Да. То есть... Семейные, да, семейные вот эти вещи, да.
Потому что мы, наверное, вот тут интересный момент. Вот, ну, все-таки муж и жена любят друг друга, иначе они бы, наверное, не стали бы жить вместе. Они любят друг друга, они венчаны.
Да.
И целая жизнь прожита. И вдруг вот начинается такая история с тем, что здесь вот... Здесь есть в человеке, в самом человеке, может быть, сам человек любит этот грех осуждения, может быть, просто ему нравится, может быть, он в нашем обществе он воспитывается.
Да, так и есть. Это на самом деле так. Мы ведь разные, да? Мужчина любит совсем не так, как женщина любит его. Женщина любит целиком, на клеточном уровне. Мужчина не так любит женщину. Конечно, форма любви хоть и разная, но она не говорит о том, что мы та плохая, а эта хорошая. Как раз надо искать у друг друга и дополнять друг друга. Да? То есть мужчина у женщины доучивается, да? А женщина у мужчины тоже доучивается. Мы восполняем то, что нам необходимо. Но проще просто осудить. Вот ты другая там, или ты другой. Угу. Так проще как бы получается. Да, это оправдывает меня, оправдывает мое поведение. На самом деле это оправдывает мой грех, не более того.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните.
Добрый вечер, батюшка, благословите, Владимир, Москва.
Господь благословит. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос такой. Осуждать легко, там, ну, и клеветать, и осуждать, а вот как остановиться, средства борьбы. Вот, ну, насильно, допустим, можно самого себя заставлять, там, ну, хотя бы там какую-то короткую молитву. Пускай там и как бы и в гневе, и в ярости, там, ну, вот просто вот слова молитвы, вот он. Богородица, Дева, радуйся, или Божья милости, будем грешным. Оно короткое. Ну, такое-то средство борьбы. Осуждать да. легко, и выйти из себя легко. Остановиться, и вот как-то бороться. Вот это вопрос.
Замечательный вопрос, Владимир.
К этому как раз и подходим, да. Действительно... Если есть возможность хотя бы на секундочку остановиться и не поддаваться вот этим эмоциям, да, а вот действительно хотя бы просто помолиться или отложить разговор там на несколько дней, допустим, да, или, допустим, куда-то уйти, например, да, то есть есть разные способы, как избежать конфликта, целый раздел есть, конфликтология. Здесь действительно требуется огромное усилие воли для человека, чтобы не осудить. И здесь можно использовать любые способы. Пожалуйста, вам, какие они доступны. Слава Богу, вы можете понять, что вы уже осуждаете, вы готовы поддаться на этот грех, и, соответственно, вы понимаете последствия этого греха. Действительно, вот этот выбор, я не хочу осуждать этого человека, для меня гораздо важнее любовь и гораздо важнее молитва. Это вот очень правильный выбор. То есть мы выбираем либо мою правоту, либо все-таки мою любовь. Во мне есть и то, и любовь есть, и правота есть, но не в идеале. Я не идеально обладаю совестью. Да? Моя совесть точно так же болеет, как и у другого человека совесть болеет. И мы все вместе лечимся. И получается, наше общение друг с другом – это как общение, ну, в психбольнице люди общаются. Вот. Один там мнит себя... Допустим, Наполеоном, другой Гитлером, не суть. Все порядочные люди, все замечательные. Самое правильное поведение психбольницы – это у главврача. Потому что он прекрасно понимает, не дай бог, что-то не так скажу, меня ж тут прямо и похоронят. А надо как-то жить, а надо как-то выживать в этих условиях. Поэтому... Очень аккуратнее надо относиться друг к другу, понимая, что каждый человек, он как бомба, в каждом из нас очень много боли, очень много обид. Это все накапливается, мы на исповеди это, получается, и не несем даже. Мы просто говорим о последствиях уже взрывов этих, да, которые вот у меня внутри произошли. А о самом грехе даже, получается, и не говорим, мы с ним не боролись. Ведь это то же самое, что у меня вырос, например, там лопух. А я, если его выдерну, то какая у меня яма тогда образуется? Да, что я в этой яме посадить-то собираюсь? Мне же надо как-то уврачевать свой огородик сперва-наперво, да, вот эту свою душу.
Два лопуха посадить.
А там, может быть, и не два, там, может быть, целое поле. Там же, может быть, миллион гектаров этих лопухов. Но это другие лопухи, это не я. Я-то как раз красавчик. Поэтому в этой позиции, находясь, человек никогда не сможет избежать осуждения. То есть он всегда будет осуждать. И он всегда будет находить оправдание своего поведения. И это как раз та гибель, которая получилась у Адама и Евы, когда они поверили змею.
Поэтому и не сумели покаяться.
Не сумели покаяться, да. То есть они не сумели победить этот грех. Поэтому действительно требуется колоссальная работа над этим грехом.
Ну, вот спасибо большое, что вы так хорошо ответили, потому что в этом вопросе Владимира, конечно, был и мой вопрос, потому что я хотел спросить как раз о том, насколько помогает молитва за человека, который обидел.
Да.
Потому
конечно.
Что это же не я обиделся, конечно. Это человек меня обидел.
Это непосредственно Христос говорил об этом. Молитесь за врагов ваших, возлюбите врага вашего. Не просто люби, возлюби.
То есть имеется в виду, что это не просто значит, так, я решил возлюбить человека, о, и все, я его люблю. Нет, конечно.
Не получится,
это же,
да.
Это же тяжелый труд. Это даже не просто лопух вырвать.
Это крестоношение.
Да, и в этом случае получается, что молитва, вот Владимир наверняка спросил, какую молитву можно читать. Ну, наверное, Иисусову молитву в этом случае.
Это Богородичное правило, да. То есть Богородице, Дева, радуйся, можно Господи, помилуй, хотя бы хоть два слова сказать, да, Господи, помилуй, там, удержи меня от греха. То есть любая молитва, конечно, если я молюсь и понимаю, что я со своим грехом, то ведь тоже ведь могу другого человека просто убить. Своим ненавистью, да, своим взглядом там хватает каждому из нас вот этой вот ненависти. Поэтому очень опасны мы друг для друга, когда мы безблагодатны. Когда мы так думаем, что живем с Богом, то мы очень похожи на тех же фарисеев, которые ведь в принципе тоже ведь верили в Бога, но не увидели во Христе Бога, не поверили. И совершенно им не помешали заповеди «не убей». Вот совершенно не помешали. Они ведь исполняли эти заповеди, а тут вдруг что-то такое приключилось. И они вместо рассуждения, они пытались рассуждать, да, Христос такой или сякой осудили. И осудили на самую страшную смерть. Вот не просто так, а на самую страшную смерть осудили. Могли бы просто убить. Ведь могли бы и как-то по-другому, по-человечески к нему отнестись. Да, но чего мы будем его распинать-то? Но поступили совсем по-звериному.
То есть вы имеете в виду, что осуждение может привести к ненависти,
приводит,
гневу,
приводит,
и убийству?
Приводит. Чаще всего приводит. Сперва оно на виртуальном уровне, да, то есть мысленно. Потом потихонечку оно завладевает уже и душой, потом завладеет и телом. И тело будет послушно этому греху.
То есть вы понимаете о том, что тема осуждения и рассуждения у нас, получается, выходит на какую-то другую ипостась, потому что если получается, что я не борюсь с грехом осуждения, таким привычным и любимым грехом, который на каждой исповеди мы легко и просто произносим, то мы можем дойти до Каина.
Мы и доходим. Это видно, сколько сегодня преступлений человечество совершает. То есть это как раз и показатель. Поэтому еще раз подчеркиваю, искать надо именно благодать, искать надо именно любовь, и искать надо именно выход из этого состояния, потому что не попробуем справиться, мы станем Каинами, мы обречены ими стать, потому что дьявол слишком хорошо нас изучил за все эти тысячелетия, у него нет склероза, он знает нас как облупленных, и ему не стоит труда соблазнить нас на какую-нибудь очередную войну. Мы уже готовы, собственно говоря, и требуется очень много усилий сохранить мир. Но мир невозможно сохранить внешний, если нет внутри мира.
Невозможно. И для этого там нужна молитва.
Да, конечно. И не просто молитва, а вымаливание. То есть мы должны понять, что мы имеем право на осуждение, но только не человека, а дьявола. «Ныне пришел суд мира сему», — говорил Христос, да? «Осужден князь мира сего». И мы имеем право его осуждать. Мы имеем право разбираться в его действиях по отношению к нам. Как он нас соблазняет. В этом как раз мы имеем право осуждать. То есть мы не имеем права осуждать человека, мы не имеем права переходить на личности. Мы должны четко разделять. Есть человек, и он точно так же имеет право попасть в рай, как и я. И очень хорошо представить эту картинку. Вот, а он меня обидел, например, да, я на него обиделся, а Господь взял и его, и меня в рай. И нам теперь вот вместе за столом сидеть, чай пить. Как-то уже и не хочется.
Я понял. Но здесь еще один я хочу момент от вас узнать. Вспомним разговор Авраама и ангелов о праведниках. Ну, помним, что начиналось все с 50.
Да.
Вот, и ведь, смотрите, Авраам все время говорил, а вот если вот... А вот, а если
хватит,
вот да, и вот, а если вот столько, а вот если вот столько. И ведь все время Господь говорил, что не разрушу. Он мог сказать все, что угодно, что вот они такие-сякие и так далее.
Но они же такие были, грешники. Да,
совершенно верно. То есть, но после этого сказал, а если 10? И ради 10 не стану, и отошел Это совершенно, вот меня вот это вот удивляет абсолютно. То есть даже здесь, казалось бы, тот момент, когда уничтожается не одна сотня людей, не одна тысяча людей.
Да. Пять мегаполисов. Да.
Да, но при этом этим осуждении-то был осужден грех.
Вот именно.
Осужден грех, а, соответственно, человек, который...
Его вот сотворил, он. Да. Да. То есть идет не проклятие земли, да, вот многие там говорят, что Содомская земля, там она проклятая, и нету проклятия, да, Господь не проклинает. Он уничтожает, вот как вот хирург вырезает раковую опухоль, да, то есть слишком опасно становится вот это общество этих людей, которые могут заразить и другие местности, и другие города своим поведением, да, поэтому он не может уже никак остановить, получается, приходится останавливать самые страшные меры пресечения, то есть заканчивается жизнь.
Раковые опухоли – это очень хорошо. На эту тему сейчас поговорим. Есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Здравствуйте, меня зовут Лариса, мне 50 лет, я звоню из города Тамбова.
Мы слушаем вас.
У меня вот такой же вопрос истории. Скажите, пожалуйста, моя дочь, ей 30 лет, она замужем, мама дочка имеет в браке 4 годика, моя внучка. И у нее есть подружка, с которой с детства они дружат. У той, значит, тоже двое детей, один ребенок больной. Но та все время, они живут всегда в остатке, и то есть у тех страсти бушуют и кипят. И вот сейчас она, значит, с мужем уже 2 года они не живут, она в блуд впадает подружка. И я против вот этой дружбы, но она все равно, моя дочь дружит с ней. И это влияет дурно на семью моей дочери. Вот. Потому что вот мой зять, он все это видит, все это на глазах, то есть происходит. И вот это вот все дурно сказывается на их семью. Я ее осуждаю, причем за глаза при этом, потому что у меня нет возможности с ней поговорить с этой подружкой. Не предоставляется такая возможность. Хотя очень хочется мне ей вот высказать, чтобы она вообще уже вот отстала. И больше... мало того, вот этот больной ребенок, моя дочь его крестная, ему 5 лет.
Вопрос
и
в чем?
Вот постоянно она их бросает, может детей там оставить, уйти гулять. И вот все
вопрос, такое, вопрос в чем?
Вот я не могу ее не осуждать, и как вы говорите, любить врага? Она мой сейчас враг в данном случае. Как мне ее полюбить? Скажите, пожалуйста.
Понятный вопрос.
Дело в том, что мы опять же забываем о самом главном. Когда мы так или иначе себя ведем в этом обществе, да, мы можем соблазнять этот мир не только своими плохими поступками, мы можем соблазнять и хорошими. Поэтому в любом случае люди, которые, мы все оцениваем, да, то есть люди в любом случае могут осуждать. Поэтому здесь, конечно, явно есть соблазн, и, конечно, надо с дочкой говорить. И если, например, она не слышит, например, так бывает, что дети не слышат родителей, то говорить надо через другое лицо, которое может выступить нормальным, хорошим судьей, который, зная позицию, например, одних и других и третьих, может донести нужную информацию. То есть в лобовую атаку не надо идти, можно и по-другому решать проблемы. И, конечно, в любом случае требуется не просто молиться, а вымаливать надо и ту, и другую семью. И с пониманием относиться, конечно, к воспитанию. Потому что мы не можем заниматься воспитанием, если сами не воспитаны, если сами страдаем бескультурием, необразованностью, бездуховностью, безнравственностью, то о чем тогда мы можем говорить, о каком воспитании детей наших мы можем говорить? Да, нам что-то не нравится, да, вот нам, например, особенно старшему поколению, но ведь когда-то и старшее поколение вело себя не совсем, может быть, красиво в глазах своих бабушек и дедушек. Это всегда позиция отцов и детей, она известна в классике, описана. Поэтому нам, старшему поколению, дается вот выработать терпение. И глядя на наших непутевых детей, непутевых внуков, глядя на то, как они нас не слышат и не понимают, может быть, тогда мы поймем взгляд Бога с икон, да, вот мы видим взгляд Христа, Ведь и у Бога не получилось воспитать Адама и Еву, ведь и они его предали, и они отступили и ослушались, а могли бы пребывать в раю, и мы бы сейчас с вами тоже жили бы в раю и не обсуждали бы эту тему, да? Поэтому, наверное, Господь попустил это, чтобы мы могли понять, каково это было больно Богу. Воспитывать нас, таких вот непослушных, своевольных, своенравных. И что мы в результате получаем от этого своего мнения, от того, что мы чего-то там хотим? Чего ты добился, человек? Поэтому, наверное, важно окунуться даже в это зло, чтобы разобраться, что же такое благодать. Но это очень опасно.
Я вот хотел после такого подробного ответа задать вам еще один вопрос. Но вот если мы просто продолжим последний момент, когда были разрушены города, мы помним, во что превратилась жена Лота, потому что, пожалев грех, она превратилась в соляной столб. И в этом случае, это опять-таки разговор про наш, про нашу раковую опухоль. Я сейчас вам расскажу короткую притчу, потому что она будет как раз с переходом темы осуждения к чуть другой теме, потому что она очень четко изливается из греха осуждения, когда едут двое в поезде. И знаете, как в поезде даже два очень чужих человека через какое-то время начинают говорить какие-то очень важные, сокровенные какие-то вещи, просто то, что, может быть, даже близкому человеку нельзя сказать. Ну и заговорили они об аде, о рае. И один говорит: я, конечно, достоин ада, потому что я всю свою жизнь живу в грехе, я столько плохого сделал. И, конечно, ад – это просто то, что вот я заслужил. А второй говорит: а я вот точно буду в раю. А почему ты, говорит, так уверен? А тот говорит: понимаешь, вот сказано, что не суди, да не судим будешь. А я вот никого никогда за всю свою жизнь не осудил и очень этим горжусь. И вот здесь как раз вопрос вот о чем. Угу. Приводит ли осуждение к гордыне? Или гордыня является матерью осуждения?
А это может быть и одновременно, потому что грехи вообще, они сразу все возникли. Да, вот в этом прислушании Адама и Евы вроде бы один поступок, да, а все грехи, какие только они есть, сразу возникли. И вот за все эти тысячелетия мы же видим, новых грехов нету. То есть то, что мы видим в сегодняшние грехи, вроде бы Адам никого не убивал, да, вроде бы он и изменять никому не мог, да, а Ева только одна. Но все грехи возникли в Адаме. Все буквально. Поэтому,
от прислушания.
Да, от прислушания, да. Поэтому на самом деле гордыня, конечно, взаимосвязана с осуждением напрямую, разумеется. То есть трудно даже сказать, кто кого подначивает. Но тут есть еще один такой момент. Допустим, мы сможем победить, ну, скажем так, большинство наших грехов плотских, гордыня еще пока не появляется. То есть пока мы боремся с нашими телесными грехами, там, не убей, не укради, там, не позавидуй, ну и так далее, и так далее, и так далее, знаем их, победили. А вот когда победили, тогда и просыпается гордыня. И тогда неважно, даже если я храм строю, мне помогает гордыня. Во какой ты молодец, ты храм строишь. Во какой ты молодец, купола позолотил. А вот какой ты молодец, какую икону ты написал чудесную. Какую книжку ты замечательную написал. Ну, вообще замечательную. Поэтому на самом деле, конечно, грех гордыни все-таки еще более страшный грех. И нам, наверное, будет его очень сложно победить, если бы даже сказать, совсем не победить, если мы не справимся с осуждением. С осуждения все-таки надо начинать.
Ну и еще раз я скажу о том, что по, соответственно, вашим словам, по утверждению святых отцов, конечно, молитва.
Конечно.
И ежедневная молитва, и более того, ежедневная и постоянная молитва. Но вот в этом случае я хотел тогда спросить вас вот о чем. Непрестанно молитесь, сказано в Писании.
Да, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь.
Да, и за все благодарите.
Да.
Вот мы все время забываем, мы так вырываем чуть-чуть
из контекста.
Да. И все время благодарите. И вот в этом случае я хотел спросить, потому что мы В общем, в принципе, нам все время говорят о том, что покаянная молитва – это путь к исправлению. Я с этим абсолютно согласен. Но в этом случае, каким образом мне тогда понять, как все время радоваться и как все время благодарить, если я ощущаю постоянно свою вину во всем?
Да, есть так называемый комплекс вины, когда мы не просто кого-то осуждаем, когда мы начинаем уже осуждать и самих себя, и когда это перебарщиваем, опять же, с мерой, да, с мерой пресечения к самому себе, то во мне возникает как раз вот это удобный для гордости комплекс вины, когда я во всем виноват. Есть праведное чувство вины, да, когда я каюсь, и я исправляюсь. А когда у меня просто чувство вины, то я ничего не делаю. Вот ничего не делаю, все, я плохой, все, вот выхода никакого нет. Поэтому очень важно во всем этом сохранять, опять же, вот ту самую любовь. Возлюби Бога, возлюби ближнего, как самого себя. И начинать надо именно с самого себя. Я не могу кого-то спасти, я должен заниматься своим спасением. Но я-то ведь почему осуждаю? Я хочу его спасти. Так если я сам нуждаюсь во спасении, то куда я лезу? Я вот, находясь на своей лодке, ну, вроде она там тонет, да, но я так этого еще пока не чувствую. Вижу другой корабль, и я им там кричу, вы сейчас погибнете. Так ты сам сейчас погибнешь, человек.
Да, интересно.
Поэтому очень важно, вот пока корабль еще на плаву, пока мы еще, что называется, по колено в воде, быстренько хоть кое-как заделывать эти дырки, выкачивать вот эту воду, чтобы и уже насухо ремонтировать корабль насухо. Если мы этого делать не будем, под водой корабль не отремонтировать, он утонет. Мы тонем. Мы все время это забываем, что каждый из нас тонет. Каждый. Не он, а я. Я тону. И этот человек мне даден именно для того, чтобы я понял, что ну не суди, да не судим будешь. У него есть грех, а у меня что, нету, что ли? Да? То есть мы отзеркалить должны это и понять, что он такой же, как я такой же, как он.
Вот, знаете, для того, чтобы закончить передачу нашу сегодня на все-таки на позитивной волне, хотя позитива сегодня было очень много,
да.
Потому что мы знаем теперь, как преодолеть осуждение и к чему можно привести осуждение, потому что если мы знаем свой диагноз, то жить уже легче. Но вот буквально коротко за одну минуту вы можете мне ответить на один вопрос. В чем же радость и благодать рассуждения? И что такое рассуждение в нашей жизни, когда столько литературы, когда столько благодатных всяких передач интересных и так далее? Что же такое рассуждение?
Ну, я очень люблю говорить о том, что Христос все-таки был счастлив. Да, это страшная мука, но именно когда женщина рожает, она терпит скорбь. Но когда родила, не помнит уже боли за радость. Это сам Христос говорил, да? Также и в нас. Это радость, когда мы побеждаем грех, когда мы начинаем любить другого человека нелицемерно, с пониманием того, что мы вместе с ним будем и дальше жить, не только здесь. А сейчас будут какие-то временные непонимания, недомолвки, но это всякое бывает, в любой семье всякое бывает. Но если между нами остается любовь, то она сохранит нас, сохранит наш корабль от потопления, от бури, осуждение, которое нас просто перевернет. Поэтому радость должна быть от понимания того, что рядом со мной замечательный человек на самом деле, какой бы он ни был, но этот человек иконочка, а иконочка, она всегда хорошая. Даже если она уже и изъедена жуками, там она уже почерневшая, но она икона. И она благодать несет. Значит, этот человек может мне тоже какую-то благодать поделиться. А то, что сейчас между нами осуждение, это пройдет. Все пройдет. А что остаться должно? Остаться должна благодать. И это должно принести радость.
Ну и понятно, что у нас, наверное, нужно возгревать в себе вот это умение рассуждать.
Да.
То есть, но я понимаю, что рассуждать это все-таки приобретается со временем, когда мы молимся. Да. Когда мы читаем, когда мы думаем, и в этой нашей думе есть главный человек, это Бог наш,
между нами,
Иисус
всегда.
Христос.
Да.
И обращаясь к Нему постоянно, мы, конечно, будем в той радости рассуждения, которое нам преодоле... с помощью которого мы сумеем преодолеть и само осуждение. Правда?
Дай Бог, да.
Ну и, наверное, мы вот просто очень рады, что... Вот я просто очень рад, что вы пришли к нам. Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Бог молитвами святителя Николая Чудотворца да поможет всем нам справиться с осуждением.
Отец Владимир Флавьянов был сегодня в нашем эфире. Дорогие наши телезрители, спасибо вам большое за то, что вы звонили, за то, что вы смотрите нас, и за то, что вы всегда остаетесь с нами на Первом православном. До свидания.
До свидания.